Мы уже рассказывали о том, что в конце прошлого месяца в Праге прошла конференция, посвященная 30-летию Хартии 77, манифеста чехословацких правозащитников, на котором они строили работу в течение этих десятилетий. На конференции были представлены новые исследования правозащитного движения конца прошлого века. С одним из историков беседует Людмила Алексеева.
Сегодняшняя моя беседа со Светланой Савранской. Она директор российских программ американской общественной организации «Архив документов по национальной безопасности». Светлана выступала на конференции, организованной в Праге в честь 30-летия Хартии 77, с докладом о взаимовлиянии советских диссидентов и диссидентов в странах Восточной Европы, входивших в Советский Блок. А было ли хоть какое-то взаимодействие между диссидентами из СССР и из других стран Советского Блока?
Когда меня пригласили на эту конференцию в декабре, то в приглашении была такая фраза: «Мы хотели бы, чтобы вы рассказали нам о сотрудничестве советских и восточноевропейских диссидентов, поскольку мы знаем, что существовала сеть международных хельсинских и других правозащитных организаций в Советском Союзе и Восточной Европе». И я согласилась сразу же и начала проводить исследования по этой теме. Приблизительно через месяц после начала моих исследований я пришла к выводу, что сотрудничество между диссидентами Советского Союза и Восточной Европы на самом деле в 70-х и 80-х, да в общем до конца 80-х годов, как такового не было. Я поняла, что, во-первых, страны, особенно Советский Союз, но также и социалистические страны Восточной Европы, в то время были очень закрытыми. Личных контактов между диссидентами не существовало. Более того, информацию друг о друге и об акциях друг друга, даже о таких крупных акциях, как организации хельсинских групп, они узнавали в основном из западных голосов. «Голос Америки», радиостанция «Свобода», «Свободная Европа». Поэтому даже информация друг о друге была очень лимитирована, и они внимательно слушали и пытались по кусочкам эту информацию собрать. Конечно же, поддерживая друг друга, делая заявления в поддержку друг друга, беря пример с друг друга. Были контакты и было сотрудничество между диссидентами различных стран Восточной Европы, такие как поляки и чехи и венгры.
Я тоже помню по тем временам, что, конечно, ездили и советские люди, скажем, в Чехословакию, в Польшу, в Венгрию и так далее, но это были официальные лица, а диссиденты, они ведь были невыездные, так называемые, все.
Правозащитное движение в Советском Союзе можно считать, что началось в конце 65-го года. И все-таки консолидация, организация этого движения можно датировать 68-м годом, а конкретно реакцией советского общества на вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию. Этот факт прослеживается и в документах, которые многие сейчас уже опубликованы, Политбюро, ЦК, и в дневниках деятелей того времени, и во всех мемуарах. То есть 68-й год, вторжение в Чехословакию, это ключевой момент, который шокировал все слои общества.
Я могу об этом действительно свидетельствовать. Мы на самом деле очень мало знали, очень отрывочные сведения у нас были, скажем, о революции 56-го года в Венгрии или о реформах в Югославии. Какие там реформы проходили, мы знали, но какие не очень хорошо. Но 68-й год, пражскую весну, и советские диссиденты знали хорошо, потому что в Москве, хоть и с трудом, но можно было достать, скажем, газету «Руды права» и «Литерарные листы». И у нас люди специально учили чешский язык, чтобы читать эти газеты. Конечно, не только они читали, а мы собирались вокруг этих выучивших чешский язык, и мы знали по этим газетам, что происходит в Чехословакии. Конечно, очень сочувствовали чехам, надеясь, что если у них получится, то через какое-то время и у нас станет наш режим более гуманным. Но я еще должна сказать, что так следили за пражской весной не только диссиденты, а очень широкие круги в Советском Союзе. Но все, кто хоть как-то понимал необходимость гуманизации, демократизации советского режима, а таких людей были миллионы в стране, я уверена.
Вот интересная такая прослойка, которая тоже внимательно следила за событиями, это так называемые институтчики или реформаторы внутрисистемные. То есть это люди, которые обладали гораздо более широким кругозором, чем обычные коммунистические бюрократы.
И больше информации, чем рядовые граждане.
Конечно, значительно больше информации, потому что они имели доступ к реальной информации, скажем, той же информации, которая поставляла КГБ в ЦК. Такие люди, я бы сказала, как Александр Бовин, кто стал спичрайтером Брежнева, Вадим Загладин из международного отдела ЦК, Георгий Арбатов, Анатолий Черняев, Георгий Шахназаров, Карен Брутенс. Все эти люди в будущем становятся советниками Горбачева или же членами ЦК или членами Политбюро. Так вот, среди них 68-й год, он действительно шокировал их. И здесь, допустим, я могу привести высказывание Черняева из его мемуаров. Он, узнав о вторжении, сказал: «Запомните, мы совершили ужасное преступление. Мы никогда не будем прощены за это преступление. И проказа этого преступления будет разъедать всю нашу систему». То есть вот эти вот реформисты внутри системы, они надеялись, что если реформы будут успешными в Чехословакии, это значит, что советская политическая система тоже откроется.
Это значило, что значит советская система способна на реформы, на самоусовершенствование, на изменения кардинальные. Ведь это тоже было вопросом в то время, можно или нельзя.
После вторжения вот в этих либеральных кругах возникает ощущение, что систему реформировать нельзя, что все, что вот это был как раз такой ключевой момент, который показал, что система нереформируема, что что-то кардинальное нужно менять, что такой медленной реформы не будет. Интеллигенция всех слоев откликнулась. Евгений Евтушенко послал телеграмму Брежневу, в которой он написал: «Я не могу спать, я не знаю, как дальше жить. Мы совершили страшную ошибку». Он написал замечательное совершенно стихотворение: «Танки идут по Праге, в закатной крови рассвета. Танки идут по правде, которая не газета. Танки идут по соблазнам, жить не во власти штампов. Танки идут по солдатам, сидящих внутри этих танков. Боже мой, как это гнусно! Боже, какое падение! Танки по Яну Гусу, Пушкину и Петефи». Закончил это стихотворение: «Пусть надо мной без рыданий просто напишут по правде: русский писатель раздавлен русскими танками в Праге». Это первый пример вот такого влияния, которое идет из Восточной Европы. И это влияние не только на советских диссидентов, но и на все советское общество. Конец 60-х годов, усиление правозащитного движения. А дальше влияние изменяет свое направление. И это тоже наглядно видно в документах. Волна, вот это первое правозащитного движения, она после суда Синявского и Даниэля, она сходит на нет, поскольку многие диссиденты были отправлены в психушки под руководством Юрия Владимировича Андропова, большого, в тюрьмы. И в начале и в середине 70-х годов советское правозащитное движение, оно очень ослабевает, но также ослабевает и восточноевропейское движение как результат подавления Пражской весны.
Не ослабевает, а как бы уходит под воду. Оно существовало, конечно, это было ослабление, потому что многие просто были физически из него исключены, но мы продолжали работать, но это было не видно никому, кроме нас.
В 1975 году, после подписания заключительного акта Хельсинских соглашений, в результате подписания этого акта, в мае 1976 года, советские диссиденты снова берут инициативу в свои руки и создается Московская Хельсинская группа. И влияние уже Московской Хельсинской группы и ее деятельности трудно было бы даже преувеличить, влияние именно на диссидентов Восточной Европы. И вот на этой конференции как раз мы очень много об этом слышали, что когда они получили информацию тоже в основном из западных голосов о создании Хельсинской группы в Москве, они задали себе вопрос: это действительно героический акт? Потому что посмотрите, что с ними делают в Советском Союзе. Они в психушках, они получают такие приговоры, они сидят в тюрьмах годами. И тем не менее, в такой репрессивной системе они, несмотря на это, создали Хельсинскую группу и защищают права граждан Советского Союза. И при создании всех хельсинских групп в Восточной Европе всегда делалось заявление, что на платформе Московской Хельсинской группы мы создаем подобную организацию.
Сначала-то нас поддержали Московскую и Хельсинскую группу в наших же советских республиках, в Украине, в Литве, в Грузии, в Армении. А первая хельсинкская группа за рубежом была создана в Польше. Но вы знаете, но мы-то не знали о создании этой группы. То, что мы услыхали первое из-за рубежа, это была «Хартия 77». Услыхали мы ее благодаря радио «Свободу». Мы ее по радио услыхали. Не от них же мы получили эту «Хартию».
И третий период, о котором бы я хотела упомянуть, это действительно интереснейший период. В общем, какая-то своеобразная ирония в этом есть, что когда Горбачев приходит к власти и начинает глубокую, действительно коренную реформу советской системы, вот здесь диссиденты действительно оказывают громадное влияние. И здесь мы уже можем говорить о прямом сотрудничестве между восточноевропейскими диссидентами уже через Хельсинскую Федерацию, используя заключительный акт напрямую как орудие давления на Горбачева с целью освобождения политических заключенных, ослабления визового режима, свобода информации, свобода слова. И Горбачев был очень заинтересован в строительстве общего европейского дома. Это был один из главных приоритетов его внешней политики. И вот это вот восприятие его правительства, его страны, как члена, гражданина этого нового европейского сообщества было настолько важным для Горбачева, что одна из первых инициатив на Венской конференции осенью 1986 года была провести конференцию в рамках Хельсинского процесса по человеческому измерению.
Со Светланой Савранской, сотрудницей Американского архива документов по национальной безопасности, беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюз.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.